Детским церебром.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Царь и раб». Заключительная программа. Сегодня окончание разговора о новой историосовской концепции России, которую разрабатывает поэт, прозаик, эссеист Сергей Яковлевич Магид. Вопросы общие, частные, геополитические и археологические, психологические и этнографические. А если говорить коротко, русский человек в историческом аспекте и в его сегодняшних проявлениях. Вот что нас интересует. Полюса, которые борются внутри нас и о которых гениально сказал Гаврила Державин. «Я царь, я раб, я червь, я бог». Ежедневная работа у моего собеседника завидная. Сергей Магид – библиограф Национальной библиотеки Чешской Республики в самом центре Праги. Когда я задумываюсь, чем он постоянно окружен, я представляю себе какого-нибудь героя Борхеса. И еще одна немаловажная деталь, поскольку мы будем говорить об имперских комплексах России. Я хочу напомнить эпизод из биографии Сергея Магида. Впервые он приехал в Чехию 46 лет назад на интересном транспортном средстве, на танке. Магид – советский оккупант, в буквальном смысле, радист танка Т-62. И это дает ему дополнительное право, моральное, размышлять об имперскости и агрессии. Рассказ Сергея Магида об оккупации «Отчет за август» напечатан в журнале «Иностранная литература» в 8-м номере за 2013 год. А теперь обратимся к беседе.
Бывший президент Чешской Республики Вацлав Клаус совершенно недавно, на прошлой неделе, по-моему, в интервью чешскому телевидению сказал, что он вообще занимает пропутинскую позицию, не скрывает ее. И он сказал, что он вполне понимает Путина и видит, что Путин поступает совершенно рационально. С моей точки зрения, это колоссальное непонимание Путина, поскольку, с моей точки зрения, Путин поступает принципиально иррационально и иначе поступать не может. Если бы сейчас был жив Карл Юнг, он плясал бы от радости, потому что его концепция коллективного бессознательного прекрасно подтверждается на практике. Оказывается, оно, коллективное бессознательное, существует. Это коллективное этническое бессознательное, которое мы сейчас видим в действии, которое реально воплощается там в бронетранспортерах, в солдатиках с автоматами, в зеленых этих маленьких человечках и так далее. Это, кстати, термин Дэна Симмонса. Путин иррационально воплощает это коллективное этническое бессознательное русского этнического менталитета. Что это за коллективное бессознательное? Это коллективное бессознательное, как я уже сказал, кочевнического происхождения. В кочевническом менталитете была старая, древняя, архаическая концепция, которая говорила о том, что вообще, я несколько ее утрирую и интеллектуализирую, что вообще в мире должно быть только одно государство. Вообще в мире. А почему, собственно, только одно государство? А потому что небо, оно ведь одно. И под этим небом может быть только одно государство. Одна поднебесная. Эту концепцию поднебесной то ли они привзяли у китайцев, то ли китайцы взяли у них. Я, честно говоря, этого не знаю. Я не ориенталист. Но к этой же концепции одного государства под одним небом, к ней же прилагается и другая концепция или стереотип кочевнического мышления – о том, что земля под этим одним небом, она, собственно, расположена вся там, где пастбище, там, где трава, то есть на континенте. А там, где континент кончается, там кончается и земля. А где кончается континент? Он кончается у последнего моря. Поэтому смысл жизни весь в том, чтобы под этим одним небом дойти до последнего моря и дать напиться своим коням, если они будут пить эту поганую соленую воду.
Или вымыть сапоги.
Или вымыть сапоги. В Ганге или в Индийском океане, о чем писали наши комсомольские поэты еще перед Второй мировой войной. Вот эта концепция одного государства – это мы современным языком, цивилизованным, называем универсализм, концепцию универсализма. Ну, концепцию универсализма, они бывали не только у кочевников, они бывали у Наполеона, они бывали у Гитлера, они бывали у Сталина и так далее. У каждого свой универсализм.
Достоевская всемирность.
Вот. Так вот, то, что Достоевский называет всемирностью русского народа, его всеотзывчивостью, его универсализмом в конечном счете, это на самом деле та самая старая кочевническая концепция одного государства под одним небом. Что значит одно государство под одним небом? Это значит, что весь мир должен принадлежать нам. На самом деле это не идея всемирности, это идея мирового господства. Я говорю это совершенно убежденно, потому что вся история России, если мы посмотрим на нее непредвзятым взглядом, говорит нам, Иван, страшные вещи. Я сейчас опять отклоняюсь от Крыма. Второй моей темой, кроме истории совской концепции, является тема происхождения Первой мировой войны. В этом году исполняется 100 лет со дня начала мировой войны. Я очень долго занимался этим вопросом, не буду сейчас его разбирать, мы сейчас не об этом говорим. Хочу сделать только одно заявление, которое, опять же, будет, конечно, воспринято как русофобное тявканье и так далее, но я глубоко убежден в этом и не буду скрывать того, чему пришел в результате исследований. С моей точки зрения, почти все войны 19 и 20 века начала Россия, не только в Азии, но и в Европе. С моей точки зрения, Россия стояла у начала Первой мировой войны, но то, что она принимала участие в развязывании Второй мировой войны, теперь уже вообще не секрет, мы, наконец, так сказать, к этому и пришли. Поэтому, когда, а это и есть идея мирового господства, она принимала самые разные идеологические формы. Последняя идеологическая форма – это мировая революция, перманентная революция Троцкого. Государство, которое возникло на основе этой идеологической концепции – это Советский Союз, СССР. Это последнее государство мирового господства, последнее одно государство под одним небом, последнее поднебесное. Поэтому именно лозунг «назад к СССР» возникает у нынешнего русского обывателя, потому что это ближайший пример для необразованного, для черни.
Поясните, пожалуйста, почему Россия стояла у истоков Первой мировой войны?
Это совсем просто. Когда Екатерина II стала строить Севастополь, она там поставила триумфальную арку. Знаете, деревянную. Построила деревянную триумфальную арку еще перед тем, как город построить. И на этой арке написала по-русски «Се врата в Константиновград». Вот для чего был взят Крым.
Проливы будут наши.
Вот для чего был построен Севастополь. Проливы – это параноидальная идея русских царей, которая на самом деле к ним пришла от кочевников, только морских, викингов. Дело в том, что древнерусские племена, восточнославянские племена, так лучше скажем, были взяты в клещи, это были лесные племена, они были взяты в клещи кочевниками с юга, это были степные кочевники, тюрки, хазары, и с севера это были морские кочевники, потому что скандинавы, эти шведы, которые пришли по рекам, они были кочевники, только морские, с кочевническим менталитетом. Я, опять же, сейчас это разбирать не буду, это к делу не относится. Так вот, Екатерина, проливы. Где проливы, там выход в Средиземное море. Где Средиземное море, там Балканский полуостров. Где Балканский полуостров и Средиземное море, это подбрюшье Европы. Первый проект...
Короче, всемирность.
Отзывчивость.
Отзывчивость.
Об отзывчивости сейчас будем говорить очень серьезно. Лозунг Путина – гуманная операция в Крыму. Он сам это сказал. Это гуманистическая или гуманная операция, как он сказал так. Мы спасаем наших соотечественников. Я внутри все время перевожу с чешского, потому что я смотрю это по чешскому телевидению. Спасаем наших... Но это старая как мир идея, потому что Екатерина II начала с того, что мы будем спасать наших единоверцев. Для этого, собственно, и был захвачен Крым как дорога туда, в Турцию, где угнетают бусурманы наших единоверцев.
Ну, подождите, а крестовые походы, спасать христианскую веру от неверных, от сарацинов и прочих мусульман?
Освобождение гроба Господня.
Ну, конечно.
Да.
То есть, дело не в Екатерине, вам скажут русофилы. Что это у вас тут русофоб-магит распространяется? Это вообще идея всех? Вот это вот провокация... совершенно как бы объяснимая, натуральная совершенно провокация. Я иду спасать того, кто мне дорог. Я отстаиваю свои ценности. Давайте предложу вам поговорить не в терминах завоевательских, а в терминах освободительства, в терминах спасения своих. Ведь если так перевернуть формулу, то ничего дурного в этом нет. Ребенок плачет: «Мама, мама», мама протягивает руку и вырывает его из волосатых лап обезьяньих.
Тут есть два камня преткновения. Первый, ну, придется говорить о крестовых походах, но это уже совсем тоже другая тема.
Смотря о первом или втором, или крестовом походе детей, я не знаю, с чего начать.
Их было там больше 10. Я им это специально занимался, безусловно, как вы можете понять. Это вообще идея метафизическая. Освобождение гроба Господня, во-первых, и перенесение христианской веры на язычников – это идея цивилизационного развития на самом деле. Это идея привнесения нашей цивилизации в варварский мир. Здесь мы подходим к тому, что, опять же, я хотел сказать позже, но скажу сейчас. Это очень хорошо, что о крестовых походах вы заговорили. Эволюция, с моей точки зрения, проходит в борьбе. Это постоянная борьба между двумя мирами. Я вам сейчас расскажу свое маленькое открытие. Много лет назад я читал историю Древнего мира. Я очень любил и люблю историю Древнего мира. И читал статью великого ленинградского ориенталиста Дьяконова, который там писал вводную статью о Древнем мире, ну, такую обычную, академическую. И вдруг я увидел у него как бы случайно написанные строчки, которые заключали пассаж. Эти строчки меня совершенно убили. И они и сейчас для меня являются руководством к действию, руководством к размышлению. Что это были за строчки? Дьяконов написал, что вот мы изучаем историю Древнего Египта, мы изучаем историю Древнего Китая, мы изучаем историю Шумера, вот этих цивилизационных очагов, историю Месопотамии, но мы всегда должны знать и держать в голове, как два пишем, три запоминаем, что эти маленькие островки цивилизации были окружены бесконечным океаном варварства, который постоянно на них наступал, сдавливал, которому они сопротивлялись. И эта фраза меня совершенно поразила. Когда я стал под этим углом зрения смотреть на историю человечества вообще, я увидел это воочию. Так оно и есть. Таким образом, эволюция. Есть постоянное противостояние, Иван, до сегодняшнего дня, до сегодняшней минуты, двух миров. Ну, грубо говоря, двух миров. Первый мы прямо так и назовем, как он назывался в древности. Это «Пакс Романа», то есть мир, по сути дела, цивилизации. Второй, так же, как он назывался тогда, так и называется «Пакс Барбарикум». Эти два мира борются и противостоят. Я говорю об этом без всякой аксиологии, без всякой моральной оценки. Я не оцениваю историю в моральных, этических категориях. История вне морали, с моей точки зрения, так же, как и политика. Она дана природой. Крестовые походы полностью укладываются вот в эту борьбу «Пакс Романа» и «Пакс Барбарикум», как метафизическая, идеальная, достоевская, вот что интересно, только на Западе, привнесение зачатков гуманизма в христианской идее искаженными путями, огнем, мечом, через аутодафе, через виселицы, через маленькие геноциды, маленькие холокосты, потому что евреев, например, на этом пути всех убивали, которых встречали еще в Европе. И вообще крестовые походы начинались с еврейских погромов, потом уже шли на юг. Кроме того, крестовые походы послужили причиной страшной ненависти русских вот в этих фильмах военных времен, Александр Невский, вот эти вот рыцари, псы-рыцари, которые русских детей бросают в огонь, сажают их на пике. Я не знаю, было это в действительности или нет, я не думаю, у меня есть как раз примеры обратного поведения, что делали псковичи и новгородцы, когда завоевывали ганзейские города в Лифляндии и Эстляндии.
Там они... Только все всегда видят сучок в глазу соседа, а у себя бревна не замечают. Так а чем нынешние действия, нынешнее отношение Москвы, России, большинства людей, как мы видим по опросам, отличается к событиям на Украине и в Крыму, отличается от взаимоотношений Пакс Романа и Пакс Барбарикум?
Отличаются принципиально. И я сейчас, хорошо, раз мы об этом заговорили, я тогда буду говорить об этом.
Мы с нашей всемирностью пришли и, наконец-то, освободили и своих, и показали, и не только... Надо было показать Кузькину мать, потому что Кузькина мать – это всего лишь инструмент для того, чтобы наладить нормальные дальнейшие взаимоотношения. Русский человек добрый. Так считает практически каждый русский человек. Он не замечает своих недостатков, он не думает о себе плохо. Мы добрые, мы всемирные, мы всеприемлющие, мы вообще соборные. А эта шваль варварская, она должна быть вообще знать свое место. Мы пришли, и теперь будет добро.
Вы замечательно изложили типичную кочевническую точку зрения. Это кочевнический менталитет, потому что кочевник чистый, добрый, справедливый, он не знает избытков имущества, он не знает вредного, разлагающего человека богатства, а вот этот погрязший в грехах и в разврате Константинополь, который мы завоевываем, или Рим, они недобрые, несправедливые, злые, погрязли в разврате и богатстве. Одно дело, Иван, когда мы знаем, что это действительно так видели люди в первых веках нашей эры, когда они завоевывали Рим, и другое дело, когда это люди говорят в 21 веке. Есть небольшая разница.
Мы юные, юные, как говорят иногда.
Это из области анекдотов.
Молодая теперь нация.
Хорошо, я отвечу на ваш вопрос вполне конкретно. Когда мы говорим о всемирности, об отзывчивости, когда мы приносим наш универсализм, куда бы то ни было, мы приносим туда на самом-то деле только русскость. В Европе говорят, я сам это слышал десятки раз, и чехи это говорят, к сожалению, я это переведу с чешского, куда ступала нога русского, трава не растет, какая же отзывчивость, какая же всемирность, приходит русский, беги, спасайся, здесь будет, здесь трава не будет расти. Когда приходят псы-рыцари, что делают псы-рыцари? Псы-рыцари основывают земли Тевтонского ордена, из которых вырастает Ливония, из которых вырастает Рига, Кёнигсберг, ганзейские города, цивилизация. Вырастает цивилизация торговли и права на границах с Московской Русью. Иван Грозный этого перенести не может. Путин говорит, обижает русских. Обижает русских в Приднестровье, обижает русских в Донецке, в Харькове, в Киеве, в Крыму, везде. Он призывает к общественному мнению мировому. Посмотрите, мы защищаем русских. Но то же самое говорил Иван Грозный. Вы знаете, почему началась Ливонская война? Иван Грозный заявил, что в Риге ганзейцы оскорбили русских купцов, дали им по роже. Что там такое случилось? Из-за этого 20 или там 10-15 лет велась Ливонская война. Первая война вообще Руси с Западом, когда мы повернули на немцев с востока. Каждый этнос, как и каждый человек... Так, начнем с человека. Человек имеет тенденцию к трансценденции, к расширению себя за свои собственные пределы. Каждый из нас расширяет себя за свои физические пределы.
Это точно. Широк русский человек. Хорошо бы сузить.
Любой человек. Человек любого этноса. Это человек как Homo sapiens. Это его антропологическое базовое свойство. Мы расширяем себя духовно, если у нас есть дух. Мы расширяем себя кулаком, если у нас есть сила. Мы добываем пространство вокруг себя, даже в транспорте это видно. И так далее, и так далее. Абсолютно таким же свойством обладает этнос, поскольку он сложен из homo sapiens, из людей. Как расширяется человек, так расширяется и этнос. Я увидел это свойство этноса и назвал его трансценденцией. Этнос имеет тенденцию к расширению. Это не его злой умысел. Это он не поджигает войну. Он не может вести себя иначе.
Это его энтропия. Расширение. Физическое расширение.
Я понимаю энтропию как нечто другое.
Как что?
Как полную смерть. Это тепловая смерть. Это конец.
Но это когда молекулы совсем разлетелись.
Да. Ну, а начальное принцип... движение... Ну, хорошо, пусть будет. Но я не называю это так. Я называю это трансценденция. Поэтому речь идет не о том, что этнос расширяется. Что Екатерина стремится внести Россию в Европу и освободить иноверцев. А крестовые походы делают то же самое. Речь идет о том, что мы при этом и как несем. Так вот, я только что сказал, что приходят псы-рыцари, начинают с огня и меча, сажают бедных новгородских детей на копье, а в итоге устраивают нам Ливонию под боком, цивилизованную страну с торговлей, с университетами и так далее. Вот что принесли псы-рыцари. А что принесли русские? Вот здесь начинается страшная русофобия, потому что мы должны честно сказать, что принесли, куда русские. Вот, Иван, вопрос к вам.
Отвечу на этот вопрос. Русский человек понимает себя все время бинарно, как вы любите выражаться. Он понимает себя в двух ипостасях. Он все время видит в себе и великое, и ничтожное. Русский человек осознает свою всемирность и осознает свою глубокую и неприходящую провинциальность. И все это гениально одной строчкой сказал Гаврил Романович Державин. «Я царь, я раб, я червь, я бог». Русский несет в другие культуры, в другие этносы вот эти вот все время парочки такие. И царь, и раб, и червь, и бог. И все это делает русский человек. Видит он себя в одну минуту царем, а в другую рабом. Вот в этом сложность и незаконченность русского человека. Француз о себе ни один и никогда не написал бы такой строчки. А русский напишет. И ведь посмотрите, кто себя больше всех казнит в кухонном разговоре после второй? Русский человек. Я не знаю, как казнит себя немец, но очень в этом сомневаюсь. Или чтобы швед рвал на себе волосы за то, что он швед. А русский рвет на себе волосы, но не публично. Как говорил Пушкин, мало кто я презирает так мое отечество, но я не люблю, когда мне об этом говорит иностранец. То есть на миру русский человек больше патриот, чем вообще надо было бы. И, так сказать, он, ну, как всегда русский человек, да, как Розанов говорил, там, где немец капнет, там русский плеснет. Вот русский плескает свой патриотизм, свое православие в последние годы, когда это можно, модно и даже поощрительно воспринимается. А вместе с тем русский понимает, какой он ничтожный, какой он раб при этом. Этих вещей не понимают иностранцы в русском человеке. Вот почему они говорят «загадочная русская душа». Мы-то знаем, что никакой загадочности нет, потому что мы и такие, и сякие, и каждый раз, вот как, понимаете, и волна, и электрон, и частица, и все одно одновременно. А иностранцу это не постичь, потому что, я абсолютно уверен, это от нашей нерациональности, это от нашей этической, духовной, нравственной незаконченности, незавершенности, отсутствия купола, это потому что мы все поэтические подростки. Я, во всяком случае, себя точно отношу к поэтическому подростку, потому что я бываю то таким, то сяким. И вот эта вот внутренняя игра во мне, мне кажется, что я ее вижу и в большинстве моих соотечественников. Да не хотят русские войны. Ни в Крыму, ни на Украине, нигде. Они просто хотят, чтобы Крым стал нашим. А вот если для этого нужно употребить инструмент войны, ну что ж, ну надо, значит, употребить. Но мы же всех любим, и убитых, и оставшихся в живых, всех любим. Мы всемирные. Вот в этом сложность русского человека. Не поймаешь его за хвост. Схватишь за хвост, а оказывается, это шиворот.
К сожалению, русские хотят войны. Хотеть войны – это основа русского сознания. Русские хотели японской войны, русские хотели Первой мировой войны. Русские хотели Второй войны и завоевать Европу всю до Гибралтара. И стихи об этом писали, и песни об этом пели, и хотели.
А знаете почему?
Знаю.
Почему?
Потому что кочевники.
Хорошее слово, но не знаю, что оно объясняет. А для меня русские ввязываются в войны, и очень часто их начинают. Я не готов, у меня нет такой внутренней статистики сказать, сколько войн начали русские, а сколько войн начато против них. Но мне кажется, что психологически, вот мы с вами, надеюсь, все-таки перейдем к тому, что же такое русскость-то, потому что о русской цивилизации, хоть вы не хотите такого словосочетания употреблять, а о русской историосовской концепции нельзя говорить, если не договориться, что же такое русскость. Мне кажется, что агрессивность русского человека, она связана вот с какой штукой. Какой главный вопрос русского человека своему собутыльнику и собеседнику? Ты меня уважаешь? Русский подозревает, и он даже глубоко уверен, глубинно уверен в том, что сосед его не уважает. Сосед его считает никчемным, дурным, идиотом его считает, неудачником. Поэтому русский человек соглашается даже со своим оппонентом, даже с тем, кто будет критиковать и его родину, если этот оппонент начнет с комплимента. Если оппонент скажет: «Ты несчастный, но ты отличный, старик, ты замечательный, и Россия великая страна, и нет ничего лучше России, давай выпьем, выпьем». Все-таки как ужасно мы живем. Точно, старик, мы ужасно живем. И пошло. И дальше весь вечер о том, как плоха Россия и русская жизнь. Но сперва ты должен при входе заплатить, как на парковку. Ты должен заплатить, банкноту свою всунуть. Все. Для тебя русская душа открыта. Русский подросток, он не понимает, какой он. И он не видит себя со стороны. Поэтому ему нужно, чтобы мы сказали: все отлично. Парень, у тебя все нормально. И мускулатура, и голова на месте, и девчонки тебя любят. Все отлично. И тогда русский успокаивается. Поэтому война, как одно из проявлений русской агрессии, оно связано с подозрением, что вот тот из Пакс Барбарикума, вот тот его не уважает. А русский, конечно, себя считает Римом. Третьим, четвертым, пятым. Для меня это совершенно несомненно. Мне кажется, что где-то на этой глубине нужно искать ответ на русскую воинственность. Она от комплекса неполноценности, который свойственно вообще просто вот русским как нации. Посмотрите, с чего начал Василий Иосифович Ключевский свой замечательный, великий, талантливейший курс русской истории. Он начал с рассуждения о том, почему русские такие. Потому что солнце светит столько дней в году, потому что в речках водится такая-то рыба, а по лесу бегает такая-то снедь, а не другая. Потому что урожаи не такие, как на Украине, в Украине, в Италии или где нибудь еще. Все другое, и человек есть то, что он ест. Это давно известно, это в нас преображается и преобразуется в нас. И вот русские, они выросли такими. Они с комплексом неполноценности. И если кто-то пытается русского человека заставить быть ответственным, вот этот ему главный враг. Поэтому в России никогда не приживется политкорректность. Да, горожанин образованный, особенно если еще и побывал в других странах, он все-таки не очень позволяет себе распускать язык. Но большинство ведь населения, оно не принимает политкорректности. Оно считает это скованностью. Оно считает это языковой и мыслительной, и духовной тюрьмой политкорректность. А русский, он свободен. Русские люди себя свободными считают. Поэтому на вопрос, счастливы ли вы, свободны ли вы, русские в вопросах социальных, социологических, отвечают: да, мы счастливы, мы свободны. А француз или там швед, всякий, кто задумывается о себе всерьез, как взрослый человек, они так не сказали.
На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Царь и раб». О новой историософской концепции России мы беседуем с автором этой концепции, поэтом, прозаиком, эссеистом Сергеем Магидом.
Что с такой русскостью, с вашей точки зрения, Сергей? Концепция-то ваша, а не моя?
Я вас внимательно прослушал. Я совершенно не согласен со всем, что вы говорите, поскольку, с моей точки зрения, вы изображаете русского как полного идиота, дебила и дауна, с комплексами неполноценности, с какими-то жуткими совершенно психоневрозами и психическими недоделками в голове, которые должен обязательно, значит, пить и спрашивать, уважаешь ты меня и так далее. Это шутка, это ваша шутка.
Нет, это как раз совершенно не шутка. Это то, чего я страдаю как русский человек.
Вот это ужасно, потому что вы не понимаете самого себя. Я вам сейчас объясню.
Не понимаю, я же сказал, сейчас... что я незавершенный подросток. Никакого компола у меня никакого нет.
Я вам сейчас попытаюсь это объяснить. Дело в том...
А вы мне пытаетесь сейчас попытаетесь рационально меня
объяснить. Как взрослый русский.
Так.
Я хочу у русского подростка спросить.
Ну, давай, только коротко, старик. А то мне идти надо.
Ну, а о ком ты базарил вообще все это время? О каком русском? Где ты его взял?
Да о себе.
Где?
Конечно.
Дело в том, что...
А как можно понять другого, если ты не поймешь самого себя?
Дело в том, что вот этот русский, о котором вы сейчас, Иван, так поэтически и прекрасно говорили, действительно, всерьез прекрасно говорили, вы же прекрасно понимаете, что это фуфло, что это туфта. Это...
Но не фуфло, а обобщение, конечно.
Нет, это его нет. Это поручик Киже.
Это коллективное бессознательное, конечно. Каждого конкретного нет, но все вместе есть?
Нет, дайте мне сказать. Дело в том, что вы говорите об 0,1% населения с московских кухонь. Русский проблема, трагедия русскости, с моей точки зрения, состоит в том, что поскольку русских нет как нации, как политической нации, а есть только русский народ, скажем, как немецкая «фольк» – это народ, по-чешски «лид», но нет русских, как французского «nation», английского «nation» и даже чешского «народ», а есть только русский народ, как русское племя, он состоит из двух антагонистических, совершенно антагонистических групп, несоизмеримых по своей численности. К одной из них относимся мы с вами. Эта группа – это 0,0000% русского народа. А остальные 99,99% – это тот русский народ, который нас с вами окружает, и о котором русский человек Гершензон писал в сборнике «Вехи» свои знаменитые слова, что мы в ножки должны поклониться царскому правительству за то, что оно штыками своими охраняет нас от гнева русского народа. Этот русский народ, о котором писал Гершензон и о котором ничего не сказали вы, что вы говорили только об этом нуле-нуле-нуле-нуле-десятых, к которым мы с вами относимся. Этот русский народ с его культурой, отзывчивостью, с его комплексами, он на самом деле не существует. Существует тот народ, о котором писал Гершензон, который, как только дали ему волю, тут же пошел и сжег Шахматова со всей библиотекой блока. В гробу он эту библиотеку видал, рояль пустил на дрова или перевез себе в избу и так далее. Чешский человек на одном из форумов, какой-то гениальный чешский человек, хотя он, конечно, полный дебил, задал потрясающий вопрос, который меня совершенно убил. Я вам сейчас его скажу, этот вопрос переведу с чешского. Вопрос был такой. Русские. Что это такое? Это вообще орда какая-то, татаро-монголы, скифы, дикари, первобытный такой русофоб. Я не понимаю, объясните мне, откуда у них взялись Достоевский, Толстой, Чехов, Пушкин? Может быть, они не русские все были? Знак вопроса. Вопрос этот был, этого чеха, не иронический. Этот человек действительно стоял перед проблемой. Он действительно мучился.
А разве он не мог бы этот вопрос в 38-м и в 39-м обратить к Германии? Откуда взялись Гёте, Шиллер, Бетховен и так далее? Может быть, они были не немцы?
Как раз это был немецкий дух, и Бетховена играли на нацистских сходках вместе с Вагнером.
Вагнера, да.
И Вагнера, и Бетховена, и так далее. Я хочу все-таки до...
Человек, который задает такой вопрос о русских, конечно, не понимает.
Ну, безусловно. Но этот вопрос должен вызвать какие-то размышления соответствующие и у нас с вами. А действительно, откуда взялись Пушкин, Достоевский, Толстой, Чехов? Я хочу ответить этому чеху и заодно ответить вам, потому что, как это ни парадоксально, вы только не обижайтесь, ради бога, вы с этим чехом немножко похожи. Вы, Иван Толстой, этот анонимный для меня чех. Чем похожи? Дело вот в чем. Трагедия России в том, и за это проклинали Петра Первого, что он силком притянул в Россию европейскость. Европейскость пришла в Россию чисто в виде внешней декорации. Все, что мы в России имеем европейского, и до сегодня, Иван, это внешняя декорация.
Кафтан, помененный на сюртук.
Совершенно верно. Все европейские слова, которые мы произносим, демократия, парламент, даже русское слово «свобода», все эти понятия, они в русском менталитете имеют совершенно другой смысл, чем в менталитете любого европейского народа. Когда я говорю, 23 года уже я здесь живу и говорю с чехами, когда чех, этот недоделанный немец, употребляет по-чешски слово «свобода», а я говорю по-русски слово «свобода», оказывается, что мы говорим о разных вещах. Я уж не говорю, когда мы употребляем слова «демократия», он и я. Но теперь я уже тоже понимаю, что он говорит, и пытаюсь ему объяснить, что я говорю.
Так как вот, в известном чешском фильме «Коля», наш красный, нет, наш красный.
Да, совершенно верно. Ну, это старый хохмы чешский. Да. Так вот, европейскость пришла и в литературу, безусловно. Все образцы литературы, только ради бога, опять же, не обижайтесь, которые мы имеем, начиная с Пушкина, это перевод с европейского. Это, как вы понимаете и знаете прекрасно, не хуже меня, это первоначальные подражания каким-то европейским образцам. Если говорить вообще всерьез, по гамбургскому счету, то Пушкин гениальный поэт, был гениальным имитатором. Все, что он сделал, было давно написано по-русски, было давно написано на французском и английском языках.
Так мы... В лице у Пушкина была кличка «Француз». Но вот тут я принципиально не согласен с вами. Я согласен с тем, что сказала Ахматова о Пушкине. Пушкин всегда брал у других и навсегда делал своим. Потому что тот... Странный химический, алхимический процесс, который был дан Пушкину сверху от Бога, этот процесс преобразовывал и Байрона, и Мольера, и кого хотите, и Шекспира, и все, что Пушкин читал, кстати, на французском языке. Он всех читал на французском языке. Всю западную литературу он не знал ни английского, ни немецкого, и даже Байрона по-французски читал. Так вот, Пушкин все это делал своим. Нет, Пушкин русский, перерусский, и дальше уже некуда, хоть и африканец. И я чувствую, что до того, что такое русский человек, мы с вами не договоримся, даже если у нас будет 150 бесед. Нет. Давайте хоть чуть-чуть обозначим, какие-то вот точечки поставим. Вот вы все Гершензона цитируете, глубоко русского человека, который писал-то в сборнике «Вехи» знаменитейшем, а подзаголовок у названия «Вехи» был статья о русской интеллигенции. Давайте хоть одну точечку в нашем разговоре поставим конкретно. А что такое интеллигенция?
Интеллигенция – это искусственно европеизированная часть глубоко азиатского русского народа. Искусственно. Отсюда все эти страшные комплексы, о которых вы говорите, потому что само существование русской интеллигенции и нас с вами неестественно.
Оно так... Насчет комплексов я согласен.
Подождите,
только
Иван,
с остальным не согласен.
Дайте мне закончить. Мы очень горды. Мы думаем, что действительно всерьез, ведь вы говорите всерьез о русской всемирности, отзывчивости и так далее,
о русской цивилизации. Нет, шутите. О всемирности я говорю с иронией, безусловно.
Ну, о русской Курсион цивилизации.
Говорю, да.
Хорошо.
А вот о комплексе неполноценности говорю всерьез. Комплекс,
это да. Но это такой же комплекс неполноценности. И наша ситуация, Иван, такая же абсолютно, чего русские не могут понять. Они все думают, что они другой народ. Такая же, как в Турции. Мы такие же, как турки. Мы такой же третий мир, как турки. Я внимательно изучал историю Турции.
Вас турки не побьют на улице?
Нет, я знаю, что я говорю, и у меня с ними хорошие отношения. Я внимательно изучал историю Турции, потому что из Турции взято было Россия в плане политическом, социальном, экономическом, культурном и даже воинском. В Турции всегда, начиная с XIX века, как и в России абсолютно, существовала прослойка западников. Это были люди, которые понимали, что страна отсталая, что нужно биться, что нужно ее двигать. Они внедряли западную... А что западное они внедряли?
Вот интересно.
Но это я такой риторический ход в моей ораторской речи.
И сам себе ответил.
Французские пушки для защиты Константинополя. Первое и главное – перестроить турецкую армию на европейский лад, дать европейское оружие, чтобы она могла быть обороноспособна. Абсолютно то же самое делали султаны, что делал до них Петр I. Таким образом, в Турции создалась европейская прослойка, которая существует до сих пор, которая дала Турции замечательных писателей. Один из них, Орхан, является Нобелевским лауреатом.
Орхан помог.
Совершенно верно. Там происходил такой же самый процесс, который происходил в России. Но мы не можем взглянуть на Россию, Иван, и это наша колоссальная ошибка, которую я пытаюсь преодолеть с расстояния. Мы все внутри, мы смотрим на Россию изнутри, а надо посмотреть с дистанции. Надо перестать, сейчас я скажу парадоксальную русофобскую вещь, надо перестать быть русским хотя бы на какое-то время и посмотреть на Россию объективно, что она из себя представляет. Россия представляет из себя в очень многом Северную Турцию и даже Северный Иран. Если мы отбросим наши комплексы неполноценности, отбросим наше высокое, в то же время, и в то же время наше высокое мнение о себе, мы увидим, что мы состоим из двух народов. один народ – это коренной русский народ, о русскости которого я все время пытаюсь вам сказать, что эта русскость вытекает из кочевнического менталитета, который имеет многотысячелетнюю историю, от которого русским не уйти. И вторая часть русского народа – это 0,1% той поевропейщины, это уж я чехизм употребляю, интеллигенции, которая пытается выдавать себя за русских, коренных русских, за настоящих. Ничего подобного. Это все, что вы сказали сейчас, это разговоры на московской кухне. Это к русскости не имеет никакого отношения. Русскость мы видим сейчас на площадях Севастополя и Симферополя. Там мы увидим.
Но
русскость.
Если в той же самой нации родилась хотя бы 0,01%, то почему вы ее выносите за скобки? Она точно так же имеет право на существование.
Не выношу за скобки. Задача этноса, первичная задача каждого этноса – воспитать личность. На самом деле, в этом задача эволюции.
Где такая задача сформулирована? И
я ее сформулировал. Я автор этой концепции. Каждая нация, мы политическая нация, на развитие которой мы посмотрим, жива тем и создалась тем, что воспитала в своей среде ряд все больше и больше свободных личностей, о которых писал Чаадаев. Этих личностей, к сожалению, русский этнос воспитал очень... Они есть... Но они, их очень мало, это подавляющее меньшинство. Именно поэтому русский этнос не превращается в политическую нацию. Мало личностей. Почему мало личностей? Потому что в русском менталитете доминирует коллективное наш бог, рой наш бог. Даже есть роман какого-то деревенщика, так и называется, рой. Вот о чем. Вот это действительно русскость. Вот вы спрашивали, что такое русскость. Русскость – это коллектив, это солидарность, это мы все вместе, это такая сербская задруга. А это типичный кочевнический способ размышления. Никакого отношения к европеизму не имеет. Спасение только в одном – в постепенном воспитании. Вообще этнос – это школа, это грядка, это огород. Он создан Господом Богом для того, чтобы в нем выращивать настоящий зрелый фрукт, настоящий зрелый овощ, которым является личность.
Образно очень все логично у вас. Кочевникам вы противопоставляете огородников.
Оседлых. Оседлых. Вы очень правильно, опять же, сказали. Так вот, пакс барбарикум и пакс романа – это борьба кочевников против оседлого мира. Мы сейчас имеем две империи. Русская империя. Да здравствует империя. Восстановим имперскость. Само слово империя, сам термин империя совершенно неправомерный по отношению к России. Об этом, кстати, писал один из современных русских культурологов. Империя – это западный термин. Это Рим был империей. Это была Священная Римская империя в Средней Европе. Россия империей никогда не была. Империя – это государственное образование, которое вытягивает и подтягивает до своего уровня все окраины и периферии, даже против их собственной воли, за уши из болота. Россия всегда была деспотией. Деспотия, наоборот. Деспотия, наоборот.
Тюрьмой народов.
Нет. Деспотия – нет. Деспотия, наоборот, втаптывает в болото по уши. Она никого к себе не подтягивает. Она... наоборот, давит. Почему не была тюрьмой народов? Потому что, в отличие от империи, которая давала право гражданства, как еще в Древнем Риме, и все становились римскими гражданами или федератами в худшем случае, Россия всегда была этнической державой. Это мой термин, я сам его изобрел, термин моей историсовской концепции, но не империи. Что такое этническая держава? Это деспотия, империя, да, огромное совершенно образование, но в ней права все имеет только один этнос. Там нет понятия о гражданстве. Этот этнос – это и есть русский этнос. Только он, все остальные были в тюрьме. Украинцы, евреи, среднеазиаты, кавказцы, прибалты были чуть посвободнее, одни немцы были свободны, оздейские, прибалтийские. Но русские... Так вот, этот несчастный русский этнос, который на 99% состоял, простите, Иван, из рабов, то есть из крепостных крестьян, и из 1% этой европеизированной интеллигенции, он дожил до сегодняшнего дня.
Я царь, я раб, как сказал Гаврил Арамович.
Вот я вам объяснил, как мне кажется... Я объяснил русскость. Это наша трагедия, потому что мы с вами, как представители 1%, как интеллигенты они называются, эти люди, хотя я не люблю это слово и сам себя интеллигентом не считаю. Я вообще парень с Лиговки, такая шпана, как Путин, не больше. Так вот, я понимаю всю эту трагедию. Надо мной висит... Сколько сейчас осталось русских, кстати? 140 миллионов?
143, по-моему.
Да. или того меньше. Так вот, сколько нас на последних выборах, по-моему, еще я тут прожил всего 5 лет тогда, я просто это помню, эту цифру, за демократические партии, или даже за Каспарова, или за Немцова, проголосовало в процентах не помню сколько, а если перевести на миллионы, то проголосовало около 15 миллионов жителей Российской Федерации за демократические партии. Я сейчас не помню, в каком году это было. Я был тогда, ну, счастлив, я просто танцевал. Я пришел к чешским своим друзьям и сказал: вот вы говорите, что мы дикари, что у нас нет демократического мышления. Посмотрите, вас всего 10 миллионов, а у нас 16 миллионов, 15 миллионов проголосовало за демократию. Больше, чем всех вас вместе взятых. Но они мне на это сказали: ну хорошо, а вас-то всех 150 миллионов, из них 15. Что это такое? Песчинка. Вот в этом наша трагедия, что нас песчинка. Нас, западников, нас, европейцев, песчинка, океан нас сметет. Путин поступает, совершенно правильно, он поступает по законам коллективного бессознательного, которого вот это все огромное количество 99%.
Я напомню, что на «Волнах Радио Свобода» в программе «Мифы и репутации» беседа о новой историосовской концепции России. Со мной в студии поэт, прозаик, эссеист Сергей Магит. Ну хорошо, Сергей, раз вы как Путин с Лиговки, давайте вас поменяем местами. Вот вас в Кремль, пожалуйста, на трон володейте. Что вы с вашей концепцией историосовской России будете делать применительно вот к этим кочевникам, к этим бескумпольным? Что делать будете?
Вы будете смеяться, но я настолько же ребенок, как и вы, тоже без кумпола. И по ночам очень часто я представляю, что бы я делал, если бы я был Путиным.
Отлично.
Поэтому этот вопрос у меня давно решен. Мне все давно ясно, что бы я делал.
Я записываю.
Прежде всего, я бы сказал... Друзья украинцы, не братья, никаких братских народов не существует. Не вешайте мне, пожалуйста, лапшу на уши.
Нет. Первое обращение к украинцам.
Да, первое обращение к украинцам. Друзья, Крым имеет вот такую-то историю. В 54-м году, я говорю сейчас о том, что бы я делал сейчас, вот в данной ситуации. В 54-м году вот такое-то самодурство. Давайте соберемся и поговорим за круглым столом. А Иван Толстой будет наш разговор вести и записывать. Вот я Путин, у вас там, я не знаю кто, Яценюк, кто там сейчас премьер-министр, еще до Януковича или Юлия Тимошенко, неважно. Соберемся, давайте поговорим, давайте сделаем диалог. Я бы начал с диалога, сейчас объясню почему. Потому что цивилизация, она только одна, она романо-германская, другой цивилизации, с моей точки зрения, в мире нет. Потому что в ее основе лежит свобода личности. Свобода личности – это первый признак цивилизации. Но свобода личности решается на основе компромиссов, консенсусов, балансов и сдержек. Это первый закон демократии. Путин ничего такого не знает. В российском менталитете нет понятия о компромиссе и консенсусе. В российском менталитете обратное понятие, которое называется «беспредел». Замечательный чешский публицист Карел Долейши, по-моему, его фамилия, если я не ошибаюсь, написал замечательную статью на прошлой неделе. Вот, к сожалению, русские тут не могут следить за чешской прессой. Она очень интересна сейчас. Эта статья называется... Я тоже переведу с чешского. Эта статья называется «Архаическое проникновение в систему международного порядка». Совершенно верно. Потому что международный порядок, порядок цивилизации, который у нас сейчас есть, он весь держится на договорах, на компромиссах и консенсусах. Он страшно хрупкий. То, что сейчас делает Путин, он архаически рушит эти договоры, он идет по ним, он грязными ногами по ним ступает, он разрушает цивилизационный порядок, который сейчас существует в мире, он разрушает мир, это катастрофа. То, что сейчас происходит, это апокалипсис уже потому, что нарушается система договоров и консенсуса, вот эта вот хрупкая система между людьми. Так что, если бы я был Путин, я бы сказал: ребята, как кот Леопольд, да, мышам, давайте дружить сначала. А дружить – это значит понимать друг друга, входить в шкуру друг друга, понимать, что нет фашистов, что бендеровцы, что это исторически... Что бы я делал с Путиным? Теперь, если у меня есть еще одна минута, я хочу прикоснуться к фашизму, потому что это очень-очень важно. Дело в том, что сейчас речь идет о создании национальных государств. Этот процесс происходит страшно трудно, страшно медленно. И в России, и на Украине. Они абсолютно в одинаковых положениях. Для создания национального государства нужно пробуждение национального самосознания. Национальное самосознание, когда оно пробуждается, а сейчас время пробуждения в силу многих обстоятельств, которые я обсуждать не буду, оно проходит через кризисы и этапы, и это обязательно всегда бывает, крайнего национализма, потому что оно начинает понимать себя. Поэтому, когда эта русская девушка кричит на площади Севастополя «Я думаю по-русски, я же говорю по-русски, я русская», это приметы, это знаки пробуждения национального самосознания. И вот это национальное самосознание на пределе радикального национализма почти всегда в отсталых странах, таких как Германия после Первой мировой войны, Италия после Первой мировой войны, обязательно приходит к фашизму. Слово «фашизм», его смысл потерян. Первичный смысл его потерян. Первичный его смысл не имел ничего общего с репрессиями, с насилием. Как вы помните, фашо – это связка ликторских прутьев и так далее. И для Муссолини, для Дучи это просто означало связка. Фашисты, если на русский перевести, это были братки. Это вообще бригада. Братаны. Вот чем изначально был фашизм. Но поскольку это была бригада и братки, он, естественно, пошел к насилию, насилие стало разрастаться, и в конце концов фашизм стал радикальным национализмом и великодержавным шовинизмом. Через это любой отсталый народ или народ, находящийся в тяжелой политической, социально-экономической ситуации, проходит обязательно. В этом нет злого умысла. Мы не должны подходить к этому с этой точки зрения, с моральной позиции. Так вот, бандеровцы... Само явление Степана Бандеры – это явление украинского национального самосознания, которое в страшно вот такой искаженной радикальной форме, форме создания организации украинских националистов и украинской повстанческой армии УПА, ОУН и УПА, боролось действительно за создание национального украинского государства, так как они его понимали. Они боролись с советами, то есть с русскими, они боролись с нацистами, то есть с немцами, и заодно резали поляков и уничтожали евреев во время восстания в еврейском гетто, а потом поляков во время восстания в Варшаве в 1944 году. И создали корпус СС Галичина. То же самое произошло в Прибалтике. Там тоже речь шла о построении национальных государств, о пробуждении резком национального самосознания. На этом фоне создались эсэсовские бригады латышей и эстонцев, которые сейчас русские кричат «фашисты, гады, мерзавцы, воевали вместе с немцами». А мы, историки, мы должны смотреть на это холодным глазом, отстраненно, как супервизоры, и понимать, что происходит, почему фашизм, почему Бандера, почему бандеровцы. Вот потому. Потому что пробуждается национальное самосознание, и мы ничего с этим поделать не можем. Мы только должны ограничить и изолировать эти фашистские очаги, чтобы они были маргинальными, чтобы они были аутсайдерами, так как они везде во Франции, в Англии, и сейчас есть фашистские организации, и в Америке их полно, но они все маргинальны. А почему же они в России приобретают такое значение, когда вдруг я вижу, как на Красную площадь выходят отряды СА в красных этих куртках? Я не знаю вообще, кто это такие, кто им дал эти красные куртки. Им же только дать автоматы, и все, это отряды СА, они уже готовы. Я боюсь, и на этом я, пожалуй, закончу, что настоящий фашизм ждет Россию. Потому что сейчас, когда пробуждается национальное самосознание на фоне действий военных, на фоне насилия, на фоне колонн бронетранспортеров и грузовиков, и потом, наверное, танки пойдут через Керченский пролив и пойдут с Крыма уже на континент украинский, вот тогда национализм расцветет в полной мере, и эти идеи мирового господства, насилия, силой как принципы, мы уничтожим Америку и превратим ее в радиоактивный пепел, вот тогда они действительно превратятся в фашизм, только в русский.
Как интересно, вот вы сказали о женщине в Симферополе, которая славит свое знание и думание на русском языке. А я вижу другой полюс. Владимира Набокова, который в изгнании после многих лет говорит, это высшее счастье – говорить на русском языке. И вот эти два полюса одной и той же проблемы, одного и того же национального чувства показывают, что простого, понятного и всех устраивающего ответа нет. И в этом русская загадка.
И на этом мы заканчиваем беседу с поэтом, прозаиком, эссеистом Сергеем Магидом. Правильнее всего поднятые сегодня вопросы было бы, наверное, обсуждать на рабочем месте Сергея Яковлевича в окружении сокровищ Национальной библиотеки Чехии, где он служит библиографом, подобно своему предшественнику, философу Николаю Федорову, которому в Румянцевскую библиотеку в Москве в свое время приходили Лев Толстой и Владимир Соловьев. Но боюсь, что среди книжных стеллажей мы помешали бы коллегам Сергея Магида. Программой «Мифы и репутации» работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.